Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Хотелось бы мне спросить, часто ли звучит музыка у вас в голове? Или это происходит только со мной? Ведь я по профессии музыкант, меня даже называют виртуозом. Ну, впрочем, вам это известно давно. Так вот, звучит ли у вас в голове музыка? Ну, я, конечно, не имею в виду тех, кто постоянно ходит с наушниками и магнитофоном. Я говорю о музыке, которой вроде бы и нет, а она вдруг начинает звучать. Вот сегодня, например, я стоял у причала, плескались волны, прыгали солнечные зайчики, а в моей голове зазвучала мелодия музыкальной пьесы под названием «Белые ночи». Странно, правда? Стоит яркий солнечный день, а у меня в голове звучит мелодия «Белых ночей». И тут я, кажется, догадался. Мерный плеск волн, к которому я как будто бы и не прислушивался, вызвал в моей памяти эту музыку. А может быть, и Петр Ильич Чайковский, сочиняя эту пьесу, как бы слышал тихий ласковый плеск волн, ведь «Белая ночь» сразу же вызывает в памяти образы Петербурга, Невы. Ну, вы, конечно же, помните поэтические строки Пушкина из поэмы «Медный всадник». «Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады и ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Я вслушиваюсь величавую музыку пушкинских строк, как будто вижу наш прекрасный город в призрачном свете белой ночи. Но музыка Чайковского куда-то ускользает, я больше не слышу ее. Грусть охватывает меня, тревога охватывает душу. Слышу музыку. Я уже не могу понять, что это. Грусть или восторг? Я человек. Любуюсь несказанной красотой этой ночи. Стремлюсь понять ее, слиться с ней. Но, увы, мне это не дано. Да что мне даже такой гений, как Петр Ильич Чайковский, постоянно ощущал свою неспособность выразить всю красоту мира, природы, любви. Может быть, поэтому восторг его светлых мелодий так часто переходил в безысходную тоску одиночества. Но хотя бы, как вот в этом романсе Чайковского на стихи Плещеева.
Нам звезды кроткие сияли, чуть веял тихий ветерок, кругом цветы благоухали, и волны ласково журчали. Грёзы радужные жили, и нам не страшны вьюги были седой зимы. Где ж эти ночи с их сиянием, с благоухающей красой и волн таинственным журчанием, надежд восторженных мечтаний? Где светлый рой, где светлый рой? Померкли звезды и уныло поникли блеклые цветы. Когда ж, о сердце, все, что было, что нам весна с тобой дарила, забудешь ты, забудешь ты.
Как далеко уводят меня мои мысли. Успокаиваю себя лишь тем, что кого-то из вас они тронут, заинтересуют, подтолкнут к более внимательному всматриванию в окружающий мир, помогут вслушаться в великую музыку, чтобы лучше понять ее. Но вернемся к пьесе Петра Ильича Чайковского «Белые ночи» из цикла «Времена года». Надеюсь, вы помните, что этот цикл состоит из 12 пьес по количеству месяцев в году, каждый месяц новая пьеса. «Белые ночи» — это май. И вы, конечно, помните, что каждую пьесу предваряет стихотворный эпиграф. Пьесе «Белые ночи» Чайковский предпослал стихи не Пушкина, а Афанасия Фета. «Какая ночь, на всем какая нега, благодарю, родной полночный край, из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май». Здравствуй, Скирцина.
Здравствуй. Почему ты сегодня такой грустный, виртуоз?
Да нет, я не грустный, я просто задумался.
Задумался? О чем?
Ну, видишь ли, я бродил по летнему саду.
Ты был в летнем саду без меня?
А мы непременно пойдем с тобой вместе. Так вот, бродя по аллеям летнего сада, я, как всегда, рассматривал мраморные статуи.
Я тоже люблю смотреть на этих богов, героев.
А ты представляешь себе, сколько лет назад они жили?
Кто, статуи?
Да нет, боги, герои.
Да ведь они же из мифов.
Ну, конечно. И все же я не могу думать о них, как о сказочных героях. Для меня они жили и живут. Ведь они так прекрасны, они так умеют любить. А
кто твой любимый герой?
Кто мой любимый герой? Ну, конечно же, Орфей.
Это понятно. Орфей, как и ты, музыкант.
Может быть, и поэтому, я не знаю, но все-таки и другие музыканты, особенно композиторы, очень любили Орфея. Ты просто представить себе не можешь, сколько опер посвящено ему.
А сколько?
О, это даже я не могу сказать. Я знаю только, что одна из самых дорогих мне опер – это Орфей. Композитора Глюка.
Глюк, расскажи мне о нем.
О, с большим удовольствием. Глюк родился в начале 18 века в австрийской деревушке, в семье лесника. Впрочем, вскоре семья переехала в Чехию, где среди знаменитых чешских лесов и прошло его детство. Учился Глюк в иезуитской гимназии, где, кстати, изучил древние языки, латинский и греческий.
На древнегреческом ведь говорил и пел свои песни Орфей.
О! Как ты заметил, это очень кстати. Видимо, знание древних языков очень помогло Глюку, когда он писал свои оперы, ну, в том числе и Орфея.
А музыка? Где учился Глюк музыке?
Там же, в гимназии. Он там познакомился с клавиром, органом, но особенно полюбил он виолончель. Кстати, этот инструмент сослужил ему немалую службу. Когда в годы студенчества он учился тогда в Праге, бродил Глюк один или с друзьями, играл на свадьбах за хлеб и яйца.
Зарабатывал музыкой на пропитание?
Да, да, именно так. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы на талантливого юношу не обратил внимания граф Лобковиц. Он забрал Глюка в Вену и сделал его придворным музыкантом при своем дворе.
О чем еще можно мечтать?
Действительно, Вена была тогда же знаменитым музыкальным городом. Но Глюк пока лишь играет на хорах во время балов и многочисленных светских праздников. Но тут его замечает другой меценат, который увозит Глюка в Италию, в Милан.
Ты как будто рассказываешь приключенческий роман.
О, что и говорить. Судьба многих гениев зависела вот от таких случайностей.
Это не случайность. Ведь он был хорошим музыкантом.
О, замечательным. И необыкновенно целеустремленным. Он постоянно учился, работал, учился. И вот результат. Через 4 года в Милане ставится первая опера Глюка.
Это был Орфей?
Нет, до Орфея было еще далеко. До него Глюк создает, возможно, десятки опер.
Почему возможно? Ты точно не знаешь?
Ну, этого не знает никто, ибо многие пропали во время разных бедствий, пожаров и прочего. Известно только, что Глюк сочинил очень много, и не только для Италии, но и для Англии, для Германии. Он пишет не только оперы, балеты, музыкальные комедии.
Но когда же он написал «Орфея»?
Это произошло в середине века, точнее, в 1762 году. И вот тогда в оперном театре была поставлена первая из знаменитейших опер Глюка.
«Орфей».
Представь себе красивую, уединенную рощу из лавров и кипарисов. Здесь, на небольшой площадке, окруженной деревьями, гробница Эвридики. Убитый горем склонился над гробницей Орфея. О, если в роще сей унылый, Эвридика, призрак милый, можешь ты услышать нас? Взывают к усопшей пастухи и пастушки. Эвридика! Горестно восклицает Орфей.
Я знаю этот миф об Орфее и Эвридике.
Да-да, Скирцина. Горячо любили друг друга певец Орфей и нимфа Эвридика. Но недолгим было их счастье. Однажды Эвридика вместе с подругами пошла на луг собирать весенние цветы. Смех и песни звенели над долиной. Резвясь, не заметила подруга Орфея в густой траве ядовитую змею.
Ее укус был смертельным.
Да. И вот скорбит над гробницей Эвридики безутешный Орфей.
Spargete purpuri fiori, inghirlandate il marmo, partitevi da me. Restar volio solo fra quest'ombre funebri oscure, con l'impia compagnia di misventure.
О, пожалей несчастного супруга, как он грустит, зовет тебя подруга. Не снесет он сердце муки, умрет без тебя твой Орфей. Снова раздается горестный голос певца. О, други, ваша песнь мне душу расстроила, ее не отдает мне могила, и нам лишь остались цветы, чтоб покрыть им счастье мечты.
Какая печальная картина.
Да, но ты заметь, как все сдержанно и строго. Именно к этому стремился композитор. Он сам провозгласил девиз своего творчества: простота, правда и естественность. И боги сжалились над безутешным певцом. Их посол, легкокрылый Амур, сообщает Орфею, что он может спуститься в подземное царство за любимой Эвридикой. Предупреждает Амур, есть одно условие. Пока Орфей и Эвридика не ступят снова на землю, Орфей не может ни разу взглянуть на свою подругу. И Орфей принимает условия богов. Любовь, тебя зову с собой, ты укрепишь Орфея, с тобою в трудный путь иду я не робея. Боги мрака, я готов вступить в борьбу с судьбой.
E dopo i tanti affanni miei, in quel momento, in quella guerra d'affitti, io non dovrò mirarlo, non stringerlo al mio sen. Scusa infelice, che dirò mai, che penserò? Le smanie sue, comprendo l'angustia mia, nel figurarlo solo, sento girarmi il sangue, tremarmi il cuore.
знаю этот миф наизусть, но мне все равно интересно.
Тому причиной великая музыка.
Thank you.
В этой передаче участвовали Лев Лемке и юный артист Дима Васильев.
А подготовили передачу режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович и редактор Евгения Киянова.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Виталий Бианки. Бешеный бельчонок. Мы с сынишкой собрались в лес по грибы и только свернули тропой с проселочной дороги, навстречу нам из лесу собака Клеопарда, злющая, чистый волк. Сынишка был впереди меня. Он хотел кинуться назад ко мне, но я успел крикнуть ему: «Только не беги! Иди как шел!» Ускорив шаг, я поравнялся с сынишкой и взял его за руку. Ни ружья, ни палок у нас с собой не было, одни простые корзинки. Обороняться было нечем. А Клеопарда была уже в нескольких шагах от нас. Или мы ей дорогу должны были уступить, или она нам. Тропа была узкая, а по сторонам грязь. «Вперед, без страха и сомнения», — произнес я как можно веселее, крепко сжимая руку сынишки. Клеопарда остановилась и молча оскалила зубы. Миг был решительный. Я еще тверже шагнул. Раз, два, три. Свирепое животное вдруг прыгнуло в сторону и, увязая в глубокой грязи, пошло мимо нас сторонкой. Я отпустил руку сынишки. «Видишь? А ты хотел бежать».
«Ох, как страшно!»
«Ну, убегать еще страшней. Но тут мы дошли до леса и скоро забыли это приключение. Вчера целый день лил дождь. Грибов было много. Сперва мы брали всякие. И красные, и подберезовики, и маслята. Но глубже в лесу, на грифках под елями и соснами, начались белые. Тут мы на другие грибы и смотреть не стали». Лес весь сверкал, переливался разноцветными веселыми звездочками. Каждый листок, каждая травинка и мшинка блестели, улыбались капельными глазками. Солнце еще только поднималось над деревьями и не успело высушить вчерашнего дождя. Все кусты и елочки были в паутинках, и каждая паутинка была унизана крошечными водяными жемчужинами. Мы, конечно, сразу промочили и штаны, и рубахи, но все равно становились на колени, раскапывали руками мокрый мох и вытаскивали из-под него маленьких крепышей с темной шапочкой на пузатенькой ножке настоящих боровичков. Потом спешили дальше искать новое гнездо грибов. Мы так увлеклись, что не заметили, как забрались глубоко в лес и очутились на опушке небольшой поляны. «Стой!» — шепотом вдруг сказал сынишка и схватил меня за руку. «Смотри, бельчонок!» Правда, на другой стороне поляны на ветках сосны прыгала молодая белочка с тоненьким еще хвостиком. Бельчонок спускался с ветки на ветку. Исчез на минутку из глаз, и вдруг, смотрим, скачет по земле к березке. Ближе к нам от той опушки стоял куст, и еще ближе — одинокая береза. И рядом с березой открыто рос малоголовый гриб на высокой белой ножке. А бабок? «А-а-а!» — сказал я тоже шепотом и потянул сынишку заросшие рядом елочки, чтобы не спугнуть бельчонка. «Знаешь, бельчонку, наверное, ужасно хочется попробовать этот гриб, а на землю спуститься страшно. Вдруг кто-нибудь увидит и схватит». «Ага», — согласился сынишка, — «наверное, он очень голодный». Бельчонок уж прыгал кабабку по земле, смешно подкидывая задом. От опушки до березы было верных шагов 15. Моих человеческих шагов 15, а беличьих мелких скачков по земле не меньше, как полсотни. И вот только бельчонок подскакал к березе, не успел еще и куснуть гриба. Вдруг сбоку из травы, откуда ни возьмись, лисица и на него. Мы так и ахнули. Но бельчонок вовремя заметил опасность, повернул и в несколько скачков очутился на березе. Он мигом взвился по стволу и притаился под самой макушкой. Весь сжался от страха в комочек. Лисица осталась с носом. Сынишка хотел захлопать в ладоши, но я ему не дал, шепнул: «Подожди, это еще не все». Лисица, я вижу, пожилая, опытная. Она так этого дела не оставит. Я потому так подумал, что лисица, сразу как бельчонок махнул от нее на дерево, осадила всеми четырьмя лапами, стала и потом самым равнодушным видом повернула прочь от березы к опушке. Даже не взглянула вверх на дерево, будто ее совсем и не интересовал никогда бельчонок. Не за ним и накинулась, а так просто. А у самой глаза блестят, а рот до ушей. Мне тут и почудилась какая-то хитрость с ее стороны. Смотрим, правда, не дошла лисица до опушки. Вдруг шмык за куст, который между березой той и опушкой стоял. И нет ее. Ишь, хитрюга, шепчет сынишка. В засаду села. Как же теперь бельчонок домой в лес попадет? Ведь ему мимо этого куста бежать. Вот в том-то и дело, шепчу я. Не миновать ему лисьих зубов, но... Смотри, 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 что он придумал. Чуть заметный среди листвы на белой ветке березы рыжий комочек зашевелился, развернулся и опять превратился в бельчонка. Вытянув шею и повертывая голову во все стороны, бельчонок долго осматривался. Но, верно, оттуда с вершины ему не было видно лисицы. Он осторожно потихоньку стал спускаться с ветки на ветку. Прыгнет и оглядится. Прыгнет и тянет шейку, заглядывает вниз. «Ох, глупый, глупый!» — шепчет сынишка. «Сейчас ведь спрыгнет на землю. Пойдем скорее, прогоним лисицу». «Да подожди, подожди!» — шепчу. «Посмотрим, чем кончится. В первый раз я своими глазами видел, как лисица охотится за белкой». Бельчонок тихонько спустился уже до половины березы, и тут вдруг замер на ветке. Да вдруг как затрясется на лапках, как закричит, зацокает. «Увидел, увидел!» — шепчет сынишка. Сомнения быть не могло. Белый кончик рыжей трубы хвоста лисьего высунулся из куста, и бельчонок его заметил. «Эх, лисонька!» — подумал я про себя. Рано победу затрубила. Думала уже, вот он, твой бельчонок, заиграла хвостом, да и выдала себя. Кончик лисьего хвоста сейчас же опять исчез за кустом. Но... бельчонок никак не мог успокоиться. Он пронзительно громко ругал коварную лисицу. Уж не знаю, какими своими беличьими словами, и весь трясся от негодования. Потом, когда лисий хвост исчез, бельчонок замолчал. И вдруг, чего-то ужасно испугавшись, винтом взвился по стволу к себе на спасительную вершину. Может быть, вообразил себе, что лисица сейчас прыгнет за ним из своего куста на пол дерева. «Дело затягивается», — шепчу я сынишке, — «но терпение». Лисица, видимо, решила сидеть в засаде хоть до вечера. А бельчонок, конечно, голодный. На березе ему долго не высидеть. Там ему ни шишек, ни орехов. Все равно придется слезать. Прошло несколько минут. Ни лисица, ни белка не подавали никаких признаков жизни. Сынишка уже начал меня за рукав дергать. «Прогоним лисицу, пойдем грибы собирать». Но тут бельчонок опять показался из своего прикрытия и прыгнул на одну из тонких верхних веток березы. Это была одна из самых длинных веток дерева, и она, как вытянутая рука, указывала прямо на опушку леса, на ту самую крайнюю сосну, с которой полчаса тому назад спустился бельчонок. Бельчонок разбежался по ней и, сильно качнув ветки, прыгнул бешеный, шепотом вскрикнул сынишка. Сынишка хотел, конечно, сказать, что бельчонок попадет в пасть лисицы, но он не успел договорить, так быстро все кончилось. Бельчонок, разумеется, не рассчитал допрыгнуть до опушки с березы, он не мог. Самой ловкой белке не перелететь с такого расстояния по воздуху, не птица же. Просто, видно, бельчонок с отчаяния прыгнул. Будь что будет, и он, конечно, кувырнулся, не пролетев и половины расстояния до сосны. Надо было видеть, как он летел вниз, растопырив все четыре лапки и вытянув тонкий хвостик прямо в куст, где сидела лисица, прямо на нее. Но не успел он долететь до куста, как лисица, думаете, подскочила и на лету схватила его в зубы. Нет, лисица опрометью выскочила из куста и, сломя голову, бросилась на утек через пни и кусты. Громкий смех сынишки прямо мне в ухо чуть не оглушил меня. А бельчонок, упав на куст, не разбился. Ветви спружинили. Слегка подкинули его легкое тельце и, опять приняв на себя, мягко опустили его на землю. Бельчонок скок-скок-скок и на сосну. С сосны на осину, с осины еще на какое-то дерево и скрылся с глаз в лесу. Сынишка хохотал до слез. И весь лес, казалось, хохотал с ним. Все капельные глазки дождя на листьях, на траве и кустах. «Бешеный!» — твердил сынишка сквозь смех и слез. «Ну, прямо он бешеный! Как он на лисицу! Как он на него! И хвост поджал! Как его! Вот бешеный бельчонок-то!» «Ну, — спросил я, когда он прохохотался, — теперь понимаешь, почему я не дал тебе бежать от Клеопарды?» «Знаю, знаю. Вывод ясен без картин. Часто в битве не робея побеждает 3-1. Уж не знаю, откуда он взял эти стишки. Он у меня набит стихами и выпаливает ими вдруг, как из пушки. Веселые мы пришли в тот день из лесу». Рассказ Виталия Бианки «Бешеный бельчонок» читал артист Александр Лыков. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Олег Вишневский, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!